Здравствуйте, дорогие телезрители! Эти продолжающиеся дни Рождества Христова именуются святками. Друзей и родственников там много, и всех надо поздравить. Каждому хотя бы по одной колядочке пропеть. К сожалению, не у всех это хорошо получается. Многие фальшивят, не в те ноты попадают. Что нельзя сказать о нашем хоре Кафедрального собора «Сретения Господня»?
Бог все рождает.
Добрый вечер,
О Боге рассуждает профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Пасхальное Евангелие, Евангелие от Иоанна, как вы знаете, начинается со слов «В начале было Слово». «Эн архи ин о логос». Иоанн Богослов начинает свое Евангелие с утверждения о логосе. это крайне любопытная вещь, в высшей степени любопытная. Почему? Потому что, оказывается, дохристианская греческая философия великолепно знала этот термин. И не только знала, а использовала его. Более того, в некоторых системах это понятие носило едва ли не центральный даже характер. И здесь мы с вами опять оказываемся перед тем же вопросом, который у нас вот постоянно по каждой теме возникает. Так не о том же ли самом и говорит христианство, что было так хорошо известно древнему эллинскому разуму, древней эллинской мысли. А опять тот же логос. Вот давайте теперь посмотрим. А действительно, что говорила древнегреческая философия о логосе? Давайте посмотрим, чтобы получше узнать, понять, что же говорит Иоанн Богослов в своих первых стихах Благовестия. Возможно, первым, у кого встречается понятие логоса, был темный философ, его так называют, Гераклит. Ну, потому он и темный Гераклит, что у него не все понятно. И особенно апеллировать к нему довольно сложно, поскольку при недостатке информации можно делать разные выводы о том, что он понимал под логосом. Но более-менее мыслители, историки, исследователи истории философии сходятся на том, что Гераклит под логосом подразумевал, если хотите, закон бытия. Основной тот закон, которым существует все наше бытие. При этом он называл его огнем. У него была причина, почему он так именовал. Он полагал, что свойства этого логоса, этого закона распространятся, поскольку он есть жизнь, то огонь лучше всего выразит это движение, непрерывное изменение при сохранении постоянства. Языки пламени, кажется, непрерывно меняются, и в то же время это единый огонь. Но основная мысль его именно в том, что это закон бытия. Мы не имеем каких-то особых оснований говорить о других характеристиках, которые бы приписывал Гераклит логосу. Кстати, в связи с этим я бы хотел обратить ваше внимание вот на что. Что древнегреческая мысль, начиная вот, если хотите, с 7-6, может быть, века до нашей эры, постоянно находится в муках разрешения вопроса о сущности бытия. Что составляет сущность нашего бытия? То есть понять, что же оно есть. Этот мир, он очень изменчив. Наша жизнь постоянно тоже меняется. А где же суть? В чем оно? Из чего же все возникает? И к чему должно все прийти? Ведь только поняв сущность бытия, мы можем сказать, если хотите, о смысле человеческой жизни, как таковой. И вот мы видим, что любопытную картину, что древние греческие мыслители называют разные вещи. Фалес, например, один из 7 мудрецов греческих, называет таковой сущностью воду. Ну, правда, не подумайте, что обычную воду, которую мы пьем, или в которой купаются. Нет, это вода бескачественная, конечно. Вода как, я бы сказал, как некий символ той сущности, которую он называет водой. Но именно вода, затвердевая, превращается в твердые тела, а напротив, еще более разжижаясь, превращается в воздух. У Фалеса, вот знаете, мысль как движется. Вот материальное и духовное не имеют между собой какого-то резкого различия. Между ними нет средостения. Если хотите, это, в общем-то, одно и то же. Так вот, он усматривал Фалес усматривал в воде существо всего. Его ученик Анаксимандр назвал это нечто, да, по-русскому разное переводится на русский язык. По-гречески он назвал апирон или апейрон. Ну, переводит как безграничное что-то. То есть Анаксимандр уклонился от отождествления этой сущности бытия с какой-либо материальной стихией этого мира. В свою очередь, Анаксимен, следующий мыслитель, утверждал, что сущностью бытия является воздух, и с той же логической последовательностью выводил из нее все существующее. Пифагор видел в числе сущность всего. «Все мерою», — говорил он. «Мерою и числом все живет». Вот оно, где суть вещей. Да. Ксенофан, может быть, единственный из мыслителей, по крайней мере, древнейшего мира, обрушился с критикой на антропоморфическую религию своего народа, на этот политеизм, и утверждал, что все-таки сущностью бытия является единое божество. Кстати, за это он был обвинен, кажется, в безбожии. Да. Ну еще бы, как это одно божество? А все прочие, помните, сколько эфесины кричали времени? Велика Артемида Эфесская. 2 часа. Стояли и кричали, велика Артемида Эфесская. Изумительная картинка. А тут какой-то Ксенофан, получается, отрицает это божество. Ну, неважно. Так вот, а Гераклит называл таковой сущностью бытия огонь. К чему я все это вам говорю? Пытаюсь показать вам. Была отчаянная попытка человеческой мысли найти сердцевину нашей жизни, источник всего существующего, самый его центр, саму сущность. Видите, к чему приводила эта попытка? Видите, вот вам варианты. И даже, кажется, высший вариант Ксенофана, когда он пришел к единому божеству, на самом деле, если вы посмотрите, что он подразумевал под этим божеством, то тут же скисните. Это божество ничем не отличается от этого материального мира. Мы бы на современном языке назвали бы это, скорее всего, пантеизмом. Скорее пантеизмом, нежели теизмом в подлинном смысле этого слова. Если хотите, это то, к чему пришел, в конце концов, Платон, который говорил о некоем едином и благом. Платон, который уже наряду с Гераклитом говорит о логосе. Аристотель, который тоже говорит о логосе, называя его перводвигателем, то есть первопричиной всего существующего. Интересно, мысль движется. По мере того, как мы приближаемся к возникновению христианства, мысль принимает вот такие вот формы. Во-первых, логос все более определенно, как понятие, становится термином философского и религиозно-философского мышления. Во-вторых, само понятие логоса приобретает более-менее однозначный характер. Какой же? Это некий разум, присущий нашему миру, бытию как таковому. Это некий закон, это разум-закон. Кто он есть, этот закон? Его по-разному называют, различным образом. Кстати, одно из значений слова «логос» – это есть разум, рассудок, не только слово. Это и разум. Итак, то, к чему пришли древние мыслители, в первую очередь, это к пониманию того, что наш мир – это не какой-то хаос, не какая-то случайность, а это есть некая разумность, определяем вполне конкретной силой, присущей нашему миру. Эту силу лучше всего назвать логосом. Они ее и называли.
О соборности церкви и общества продолжает размышлять православный миссионер отец Виктор Веряскин.
Есть такой учитель церкви, богослов, менее широко известный, но очень важный, Викентий Леринский, 4 век. Викентий Леринский. И он сказал, что вселенским вероучением может быть только то, что принимали все, всегда и повсюду. Вот он дал такое троекратное определение, очень важное. Принимали все, всегда и повсюду. Я хотел бы обратить наше с вами внимание. Например, некоторые термины появлялись поздно, у ранних христиан их не было. И когда сегодня к нам подходят, может быть, там свидетели Иеговы и говорят, ну откуда вы взяли термин «троица»? Он же не библейский, его же в Библии нет. И когда мы честно и трезво оцениваем обстановку и знаем ее, мы говорим, а мы и не говорим, что он библейский. Он не библейский, этот термин. Его придумали потом для выражения определенной идеи, определенным словом. Слово появилось позже. А принцип триединства и взаимоотношения в любви Отца, Сына и Духа Святого был раньше появления самого термина, слова и понятия «троица». Так вот, я думаю, что у нас не довершена эта работа, что можно назвать вселенским кредо, вселенским символом веры. Потому что вы знаете, по сегодняшний день мы можем там предъявлять претензии про филиокве, Дух Святой не оттуда исходит, оказывается. А дело очень часто в терминах. Некоторые святые отцы говорили, действительно, по букве Дух Святой исходит от Отца. Но Христос сказал, я пошлю вам Утешителя Духа Святого. Значит, Он Сыном посылается. Первичное исхождение от Отца, вторичное исхождение в виде посылания от Сына. И когда начинаем уточнять термины и понятия, начинает становиться ясно, что вроде как и спорить-то особенно не о чем. И если это единственная догматическая принципиальная формулировка, которая нас вроде якобы разделяет, то она вроде того даже и не стоит, когда мы вникнем в нее. Так вот, хочу сказать, что мы мало думаем о вселенском вероучении, о кафолическом вероучении, о вероучении кафолической церкви. Я думаю, что когда Христос, как глава церкви, со своими 12 апостолами совершал Тайную Вечерю, это была подлинная литургическая практика, это была подлинная литургия, хотя не было, даже такого храма не было у них. Не было золоченой чаши для причастия, не было парчевых облачений. А что же было? А была соборность, а была кафоличность, а была истина, а был дух, а была любовь, а была благодать. Все было, оказывается. А это значит, друзья дорогие, что все вот эти внешние, мягко выражаясь грубым языком, так, причандалы, они являются временными, местными, вариативными. И поэтому, когда мы видим, что в других церквах что-то по-другому, нас это не смутит. Когда мы понимаем, что есть главное – любовь, дух, истина, а второстепенные конкретные формы выражения того или другого не должны смущать нас и должны являться препятствием на нашем пути друг к другу. Казалось бы, элементарные вещи, но обратите внимание – парадокс вот в чем состоит. Закон светский иногда предписывает, вот нет у вас храма общего, служите в одном поочередно. Там с 7 до 9 московский патриархат, там с 10 до 12 киевский. И вы что думаете? Московский патриархат после киевского будет освящать храм заново. Мы говорим о соборности, мы пишем красивые книги, мы произносим красивые слова. А на самом деле, оказывается, вот здесь что было? Почему Павел завел разговор с Петром? Ты что лицемеришь? Вот пришли тебе в гости иудеи, ты колбасу кровяную не ешь, ты ешь только кошерное, А вот пришли к тебе язычники, и ты ведешь себя свободно, и водку некошерную пьешь, и пельмени некошерные ешь. Не лицемерь. Если в Новом Завете можно к этому свободнее относиться, относись свободно и при иудеях, и при язычниках. А так ты лицемеришь, что с этими делаешь вид, что можно так, а с этими делаешь вид, что можно так. Почему? Потому что иудеи считали, что с язычниками вместе покушать, это значит оскверниться. 2000 лет прошло, мы с вами хихикаем, а мы остались во многом вот такими же. Обратите внимание, здесь дело не в Петре и Павле, как дело не в Кирилле и не в Филарете, а дело в истине. Когда я увидел, что он не строго по евангельской истине поступает, я обличил и сказал ему: «Ты не по истине поступаешь, хоть ты и Кирилл. Ты не по истине поступаешь, хоть и Филарет. Ты не по истине поступаешь, хоть и Петр или Павел». Дело не в личностях, а в высшем принципе истины, соборности и так далее.
Последняя богословская часть нашей телепрограммы. Надо сказать, что природа и смысл божественного откровения упирается еще в один какой-то странный принцип, проявляющийся уже на уровне творения мира. Господь ведь мог просто из бревна сотворить человека, хотя бы потому, что он всемогущ, но он почему-то этого не делает, потому что, во-первых, незачем. А, к слову говоря, почему еще? Для Бога технически это вполне осуществимо. Технических проблем нет. А и правда, почему бы не из бревна? Ну, можно, конечно, сказать, что материал неподходящий. Ну, так можно найти более подходящий. Здесь на самом деле есть только один относительно убедительный аргумент. Потому что сделать чадо из бревна, как папа Карло, это вряд ли будет плодом любви. К слову говоря, сам Пиноккио появился на свет, был сделан из бревна вовсе не из всеобъемлющей любви папы Карла к людям, а из естественного желания иметь для себя опору в жизни. То есть Пиноккио, как мы с вами помним, появился из патриархального инстинкта человечества. Но только не естественным, а инструментальным образом. Так вот, если бы Господь Бог относился к человеку так же инструментально, наверное, на белом свете ходили бы искусственные аналоги человека. Но пока, как мы с вами знаем, все наоборот. Господь Бог не соделал еще никого, ни с бревна, ни с чего подобного. Этот человек уже на пороге того, чтобы клепать себе подобных в утилитарных целях, довольно рискованными, мягко выражаясь, методами. Поэтому и божественное откровение – это не сливание информации, как с флеш-карты в наш комп, а живой процесс диалога между любящим Богом и строптивыми людьми почти на равных. Длинный, непрекращающийся диалог, длиной в человеческую жизнь индивида в частности и всего человечества в целом. Люди часто не понимают Бога, а, как правило, и не хотят Его понимать, даже слушать не желают. Но иногда находятся и люди, которые оказываются готовы выслушать волю Небесного Отца и провозгласить ее людям. Их называют пророками. В жизни каждого из нас бывают какие-то просветления, особое состояние, когда мы вдруг оказываемся способными прислушаться к некоему таинственному голосу нашей интуиции и задаться вопросами, которые час назад нас вовсе не волновали. У Бога много времени, да и Он весьма терпелив. Господь может годами и десятилетиями стучать в двери нашего сердца, взывать к нашей совести, в надежде на то, что рано или поздно мы отворим их и примем нашего дражайшего гостя. На этом все. До встречи через неделю.